2. В 6 утра Джада разбудил будильник. Ларри, казалось, совсем не слышал его звона. Поднявшись с постели, Джад встал на холодный стол и снял с ноги повязку. 4 параллельные рваные раны. Они подсохли, покрывшись темной корочкой около 3 дюймов в длину. Они, конечно, болели, но выглядели так, будто заживление идет без особых проблем. Зайдя в ванную, он бросил грязный бинт на валяющуюся на полу кучу одежды и принялся накладывать на ногу новые бинты. В зеркале он осмотрел повязку на плече. На ней проступали пятна крови, но она была сухой. Возможно, чуть позже он попросит Ларри или Донну ее сменить. Он умылся. После того, как он облачился в чистую одежду, его чемодан практически опустел. Выложив оставшееся его содержимое на кровать, он взял чемодан и вместе с ним отправился в ванную. Там он сложил в него рваную окровавленную одежду. Бросив сверху старый бинт, он запер чемодан. Потом вышел с ним на улицу. Утро было таким тихим, будто никто, кроме птиц, еще не проснулся. Он взглянул на 9-й домик. Там сейчас находилась Донна. Скорее всего, спала. Это прекрасное утро он не отказался бы провести рядом с нею. Но будить ее не хотелось. Он положил чемодан в багажник своего автомобиля и тихонько закрыл его. Затем вернулся в свой номер. При помощи мочалки и куска мыла тщательно подтер все следы крови в ванной. Белые полотенца выглядели нормально, так же, как и другая мочалка. Зато та, что находилась у него в руке, порозовела от крови. Он заглянул в стоящую в ванной мусорную корзину. В заправленном в нее пластиковом мешке лежали использованные бинты, марлевые тампоны и окровавленные куски туалетной бумаги. Он бросил туда же грязную мочалку и вытащил мешок из корзины. С мешком и аптечкой он вновь направился к машине. Вокруг не было ни души. Он сложил все в багажник. Затем сел на крыльце домика и закурил сигару. Наслаждаясь ее дымом в сочетании с благоухающим сосновой хвоей свежим воздухом, откинулся назад, опершись локтями на верхнюю ступеньку. И усмехнулся. Несмотря на раны, жизнь была прекрасна. Докурив сигару, он сел в машину и поехал на Фронт-стрит. В городе было тихо, он снизил скорость, чтобы пропустить через дорогу лохматую коричневую собаку, и поехал дальше. Возле закусочной Сары стоял сине-белый полицейский автомобиль. Единственной машиной на ходу, увиденной им, был Порше, который еле тащился, словно изо всех сил пытался соблюсти разрешенную в городе максимальную скорость до 30 миль в час. Дом зверя по левую сторону казался безлюдным. В стоящем справа доме без окон и на прилегающей к нему территории тоже никаких движений не наблюдалось. Когда в поле зрения возникли находящиеся за домом зверя каменистые холмы, он снизил скорость. Сходить бы туда, собрать свои вещи. Но не сейчас. Выехав за черту города, он развернул автомобиль, миновав на обратном пути пару домов, и припарковался перед закрытой парикмахерской. Выйдя из машины, он направился к билетной будке дома зверя. Стекло кассы было обклеено газетными вырезками. В некоторых рассказывалось об убийствах. В некоторых содержались отчеты об экскурсиях. Он бегло пробежался глазами по нескольким статьям. Ему хотелось прочесть их все, но это заняло бы слишком много времени, а он не собирался привлекать лишнего внимания к своей персоне. Он посмотрел на висящий над кассой циферблат, затем на часы. Первая экскурсия начнется через 3:50. Засунув руки в карманы брюк, он прогулочным шагом двинулся дальше по тротуару. Ненадолго остановился, чтобы еще раз взглянуть на старый дом в викторианском стиле, а затем пошел дальше, изображая безобидного туриста, любителя прогуляться с позаранку. Достигнув ближайшего поворота, он очутился между деревьев, развернулся и пошел обратно. В нескольких метрах от забора он нашел идеальное место, где мог оставаться незамеченным, наблюдая за фасадом дома зверя. Он присел там и начал ждать. 3. Около 9:30 на Фронт-стрит припарковался трейлер. Из него вышел мужчина, проверил билетную кассу и вернулся обратно. Через некоторое время подошла женщина с 3 детьми. Еще чуть позже подкатила молодая пара на «Фольксвагене». Джад вышел на дорогу и подошел к будке. Та по-прежнему пустовала. В самом доме, скорее всего, тоже никого не было. Если только туда не зашли раньше, до того, как Джад начал свое наблюдение. По крайней мере, за время его дежурства никто из передней двери не выходил. Пока Джад ждал возле будки, народу все прибывало и прибывало. Он наблюдал за стоящим напротив домом без окон. Дверь там была закрыта. Зеленый пикап по-прежнему стоял возле гаража. Наконец, за 10 минут до начала экскурсии, Джад увидел, как Мэгги с Виком вышли из дома. Опираясь на Вика, Мэгги несла свою трость в руке, но не использовал ее. Им потребовалось немало времени, чтобы добраться до Фронт-стрит. Прежде чем перейти дорогу, они подождали, пока мимо проедет автомобиль. Вик помог ей подняться на бордюр, после чего отпустил ее руку. Она оперлась на свою трость. «Добро пожаловать в дом зверя», – провозгласила ее. Голос ее был хриплым, но звучал отчетливо. «Меня зовут Мэгги Катч, и я являюсь его владелицей. Вы можете приобрести билеты у моего ассистента». Она махнула тростью в сторону билетной будки. Вик уже отпирал ее дверь. «Стоимость билета для взрослого составляет $4 и всего лишь 2 для ребенка в возрасте до 12 лет. За эту цену вы приобретете впечатление на всю жизнь». Люди слушали ее, стоя неподвижно и безмолвно. Когда Мэгги умолкла, те, кто еще не успел встать в очередь, направились к кассе. Мэгги открыла турникет и повернула его. «Ну чё, воротился, да?» – спросил Вик у Джада, когда тот подошел к кассе. «Не мог устоять». Он просунул в окошко $5 купюру. «Думаю, сегодня твоя подруженька не объявится». «Это какая еще?» «Ну, та, твоя. Бабенка, что вложила тут вчера на всю улицу, да титьками похвалялась». Вик вручил ему билет и сдачу. «Интересно, и где же она?» – сказал Джад. «Ха-ха-ха, в дурке, скорее всего», – хохотнул Вик, демонстрируя кривые коричневые зубы. Джад прошел через турникет. Когда вся группа собралась на дорожке, Мэгги начала свою речь. «Я открыла этот дом для туристов еще в далеком 31-м году, вскоре после того, как страшная трагедия унесла жизни моего мужа и троих моих детей. Вы можете спросить, с чего это я решила водить людей по дому, принесшему мне столько горя? Ответ банален. Деньги». Несколько человек нервно хихикнули. Мэгги доковыляла до ведущей на крыльцо лестницы и указала тростью вверх, в сторону балкона. Вот где они линчевали Гаса Гаучера. Джад внимательно выслушал историю Гаса Гаучера, проверяя каждую деталь и сверяя ее со своей теорией о том, что этот человек был в самом деле виновен. Мэгги не сообщила ничего, что могло бы это опровергнуть. Он поднялся вслед за ней на крыльцо. Она рассказала о порче офицером Дженсеном старинной двери, затем показала молоток в форме обезьяньей лапы, после чего отперла дверь и толкнула ее. Ноздри Джада заполнил едкий запах бензина. «Я прошу вас прощения за запах», — сказала Мэгги, войдя. «Мой сын пролил тут вчера бензин. Запах не будет таким едким, когда мы отойдем от лестницы». Джад вошел внутрь. «Только посмотрите, как он наследил на ковре». Он проталкивался через толпу туристов, пока перед его глазами не предстала лестница. «Ничего». Там, где должно было лежать тело Мэри, осталось лишь темное пятно. Вся кровь была начисто оттерта, после чего ковер хорошенько обработали бензином. Глава 13. 1. Солнечные лучи, бьющие прямо в лицо, разбудили Роя. Он приподнял голову от импровизированной подушки из свернутых джинсов и приподнялся на локтях. Костер потух. Рядом с кострищем прыгал воробей, поклевывая хлебные крошки. очевидно выплюнутые Джонни. Рюкзак стоял на месте, закрытый и невредимый. При свете дня местечко уже не казалось столь укромным, как в темноте. Деревья росли отнюдь не так плотно, как он думал. Что еще хуже, полянка прекрасно просматривалась со склона холма. Когда он смотрел на холм, до его ушей донесся шум двигателя. Он увидел синюю крышу проезжающего автомобиля. «Ать же ж, блин!» – пробормотал он. Он расстегнул спальный мешок и выбрался наружу. Встал, поднял джинсы, вытащил из них трусы, принялся надевать их, балансируя то на одной ноге, то на другой. Он услышал голоса. «Вот блин!» Усевшись на спальный мешок, он начал поспешно натягивать джинсы. Двое туристов, молодая парочка, спускалась по склону холма, прямо к его лагерю. На них были точно такие же фетровые шляпы, какие он видел в шкафу у Боба и Карен. Они приближались. Приподнявшись, он натянул джинсы, застегнул молнию, затем ремень. Парочка вышла на полянку. Он не мог в это поверить. Ебучая туристская тропа проходила как раз там, где он расположил свой спальный мешок –